и в то же время нужно было сохранить и упрочить оборону страны. Сейчас мы целый ряд могучих держав отучили от войны с нами, но надолго ли мы ручаться не можем, говорил Ленин. Уже в 1920 и 1921 годах начался перевод полностью или частично на трудовое положение армий, непосредственно не участвующих в боевых операциях. Для этой цели при Совете труда и обороны была создана комиссия, которую возглавляли Калинин и Дзержинский. Трудовые армии много сделали для увеличения добычи топлива, сырья, подъема сельского хозяйства. В целом, в результате демобилизации к концу 1924 года численность вооруженных сил сократилась с 5,5 миллиона до 562 тысяч человек. Конечно, демобилизация отвечала интересам миллионов солдат. Тянула к земле, станку, хотелось вернуться в семью, домой. Удержать кадровых солдат в армии было очень трудно, тем более, что среди них большинство составляли крестьяне. Этот процесс мог далеко зайти, размыть ядро армии. В феврале 1921 года по решению Оргбюро ЦК РКПБ демобилизация коммунистов из армии была прекращена. Несколько ранее ЦК РКПБ обратился ко всем парторганизациям с циркулярным письмом о Красной Армии, в котором решительно предупредил все партийные организации о недопустимости ослабления заботы о Красной Армии. Вообще же, в армии оставались в основном те, кто в соответствии с наклонностями и способностями решил посвятить себя военной работе. В условиях мирного строительства того времени было необходимо разработать единую военную доктрину, упрочить регулярную Красную Армию, решить новые сложные вопросы организационного строительства, наладить подготовку военных и политических кадров. Особое внимание уже тогда обращалось на необходимость укрепления специальных технических частей, пулеметных, артиллерийских, автоброневых, авиационных и других. Обеспечение их всем необходимым. Эти проблемы обстоятельно обсуждались на 10, 11, 12 съездах РКПБ. Дело не обошлось без острых споров. По поручению ЦК партии Фрунзе и Гусев подготовили тезисы «Реорганизация Красной Армии», в которых отстаивали сохранение кадровой армии и намечали постепенный переход к милиционным формированиям, ратовали за развитие советской военной науки. Другие утверждали, что нужно немедленно переходить к милиционной системе комплектования армии. 10-й съезд РКПБ принял ленинский курс военного строительства в мирное время. В постановлении съезда было прямо записано: «Неправильной и практически опасной для настоящего момента является агитация некоторых товарищей за фактическую ликвидацию нынешней Красной Армии и немедленный переход к милиции». Несмотря на все усилия, предпринятые партией для укрепления армии, чувствовалось, что необходимы какие-то более радикальные меры, и чем скорее, тем лучше. С июня 1922 по март 1923 года я работал в должности командира эскадрона 38-го кавалерийского полка, а затем помощником командира 40-го кавалерийского полка 7-й Самарской кавалерийской дивизии. Во главе этих полков стояли опытные командиры, и я у них многому научился. Командный состав, партийная организация и политический аппарат полков составляли хороший и работоспособный коллектив. Благоустроенных казарм, домов начальствующего состава, столовых, клубов и других объектов, необходимых для нормальной жизни военного человека, у большинства частей Красной Армии тогда еще не было. Жили мы разбросанно, по деревням, квартировались в крестьянских избах, пищу готовили в походных кухнях, конский состав размещался во дворах. Все мы считали такие условия жизни нормальными, так как страна наша переживала исключительные трудности. В начальствующем составе армии люди были главным образом молодые и физически крепкие, отличавшиеся большой энергией и настойчивостью. К тому же большинство из нас были холостыми и никаких забот, кроме служебных, не знали. Отдавались мы работе с упоением, посвящая ей по 15-16 часов в сутки. Все же и этого времени не хватало, чтобы везде и во всем успеть.